Итак, четвертьфиналы чемпионата Европы прошли, ну а точнее даже протянулись, потому что в трех из них было дополнительное время. Этот выпуск футбольного клуба точно получится короче и наверняка интереснее некоторых матчей. Хотя мне, если честно, кажется, что ожидания от этих четвертьфиналов в целом оправдались. Они ведь не везде были высокими. Вот, например, Испания и Германия, мы ожидали от этого матча драмы и яркой игры. Мы ее получили. От матча Франции и Португалии мы практически ничего не ждали. Мы уже готовы были сразу включать серию пенальти. Вот честно, я так и думал, что будет 0-0. Я думаю, многие со мной солидарны. Англия, ну, опять сыграла вопреки нашим надеждам. Во-первых, надеждам на ее скорый вылет и надеждам на то, что она вообще может сыграть ярче. Ну, а Нидерланды и Турция, наверное, до планки наших ожиданий не до конца дотянули, потому что мы ждали настоящего фестиваля, яркого и страстного. По счету так и получилось, и концовка тоже была крутая. Но сама игра оставляет большие вопросы. Стали известны пары полуфиналистов, и совсем скоро мы узнаем, кто из них станет лучшей сборной на этом Евро. Но уже сейчас мы знаем название лучшей дебетовой карты. Это Альфа-карта. Она бесплатная, с кэшбэком на все покупки и с переводами без комиссии. А еще ее вам привезут на следующий же день после оформления, тоже абсолютно бесплатно. Так что переходите по ссылке в описании и заказывайте Альфа-карту от нашего партнера Альфа-банка. Ну а мы начинаем. Это футбольный клуб. Поехали! Так получилось, что сетка плей-офф разделилась на две части. На часть здорового человека, где играли Испания, Германия, Португалия и Франция. Все топовые европейские сборные. И на часть курильщика, где была сборная Англии, где были Швейцария, Турция и Нидерланды. Я предлагаю здоровый путь оставить чуть на потом и начать с пути курильщика. И поговорим про сборную Нидерландов. Не считайте, что здесь есть какой-то подтекст. Просто вот только что матч Голландии и Турции закончился, и наши впечатления все еще свежи. Перед этим матчем Турцию вряд ли кто-то мог считать фаворитом. Четвертьфинал для нее это уже большой успех, и давненько такого успеха у нее не было. А забралась в четвертьфинал Турция благодаря огню в груди и страсти в глазах. Короче говоря, эмоции. И так уж получилось, что в игре с Нидерландами эти эмоции, они как раз Турцию и погубили. Причем, как мне кажется, еще перед матчем. Страсть и задор, которые текут по турецким венам, это, конечно, все здорово. На них можно проехать достаточно далеко, аж до четвертьфинала. Можно сказать, что на жилах. Но в игре против Нидерландов нужен был еще и опыт, хладнокровие, такой футбольный подсказ, который мог бы дать Мерих Демирал. А он в этом матче, как известно, не сыграл. И не сыграл он из-за дисквалификации, которую получил как раз из-за молодецкого задора. Из-за того, что на него нахлынули эти самые эмоции, которые весь турнир Турции помогают. После своего гола в 1/8 он взял и показал запрещенный жест. Жест, который показывают ультраправые группировки. Таким образом, он, конечно, запустил своеобразный мейнстрим среди турецких фанатов, которые на протяжении всего матча показывали тот самый жест, хотя немецкая полиция запрещала это делать. Ну, в общем, с эффектом Барбары Стрейзен мы хорошо знакомы. Наконец мы его увидели и на этом чемпионате Европы, чего там только не было. Но мы больше не увидим сборную Турции на этом Евро. Сборную, которая в этом матче против Нидерландов была даже более вариативной, более изысканной в своих атаках. У нее было больше идей, больше подходов и больше остроты. А потом Нидерланды посетила своя идея. Идея фикс, но только одна. Это был выход Воута Веghorsta, который стал, наверное, самым ярким игроком сборной Нидерландов во втором тайме. Хотя и не забил. Он отрабатывал сзади, он боролся и продавливал соперников впереди. А забили привычные герои. Ну, точнее, привычный среди них был один. Это автогол, потому что после удара Коди Гакпо результативные действия записали именно на него. 10-й автогол за один чемпионат Европы. Больше, чем за все Евро, взятые вместе до этого. Благодаря ему и Стефану Деврею, который, собственно, счет и сравнял, сборная Нидерландов впервые за 20 лет добралась до полуфинала Евро. Я, если честно, не думаю, что ей многое светит, потому что там играть против сборной Англии Гаррета Саутгейта. Мне даже кажется, что и этого мало. Вот приходится прибегать к совсем уж жестоким мерам. Ведь эта фраза, она уже совсем не помогает. Матч сборных Англии и Швейцарии – это своего рода столкновение футбольных архетипов. Команда звезд против команды звезды. И это подтверждает, например, очень простая статистика. Сборная Швейцарии забила 7 мячей на этом Евро, перед игрой против Англии, и это сделали 7 разных футболистов. И от этой команды звезды многие ждали, ну, настоящего чуда. Потому что в игре против англичан-чернокнижников, кажется, уже ничего кроме этого помочь не может. Но в первом тайме сборная Швейцарии, казалось бы, была не то чтобы испугана, но скорее смущена вот теми разговорами, которые были перед игрой, и которые она сама и породила. Все думали о том, как будет играть сборная Англии. Перейдет она на тройку центральных или останется в четверке. И вы же помните, как Мурат Якин после игры с Италией сказал, что знал, что если сборная Италии сыграет в четверку защитников, то Швейцария их разорвет. И так до конца и непонятно, как сыграла сборная Англии. Надеюсь, что это хотя бы понятно Гаррету Саутгейту. Потому что там была и тройка центральных защитников, когда Сака опускался в пятерку при обороне. И с четверкой в итоге тоже играли. Ну и первый тайм Швейцария потратила вот на это. На то, чтобы понять, что это не сборная трех львов. Три лайнс, как называют сборную Англии. Это сборная котят. А как еще назвать команду, которая свой угловой разыгрывает так, что доводит в две передачи мяч до вратаря? Я не очень понимаю, как это объяснить, но мне понравилась реплика Вадима Лукомского. Мол, Гаррету Саутгейту объяснили, что на своем угловом вратарь создает опцию дополнительного человека и дополнительные трудности для защищающейся команды. Но упустили важный нюанс – что при этом твой вратарь должен быть в чужой штрафной, а не в своей. И, конечно, в первую очередь это показатель безидейности, как бы странно это ни звучало в команде звезд. И тут, конечно, мы возвращаемся к фигуре главного тренера Гаррета Саутгейта. Вот вы знаете, мне кажется, что у него в школе был любимый предмет, окружающий мир называется. Там мы собирали гербарии. Он это и делает и сейчас в сборной по инерции. Брал свежие зеленые листочки, полные жизни и сока, засушивал их, клал на дощечку, расставляя на разные места, и потом накрывал это все стеклышком. И все. И больше никакой жизни в них нет. Пожухшие, тусклые, безжизненные цветочки. Муляж когда-то яркого времени. И вот мы видим сонное царство, хотя применительно к Англии это скорее сонное королевство. Гаррета Саутгейта, которая очередную игру подряд спасается на последних минутах. И начинают играть футболисты только при счете 0-1. И получается, что англичане действуют по вполне русской сложившейся традиции. Лежат на печи и баклушничают, пока жареный петух в задницу не клюнет. И это происходит, когда не нужно следовать скучным и душным установкам тренера. Когда нужно просто рискнуть, взять на себя, попробовать обыграть, подать, пробить. Все очень просто. И вот я в самом начале реплики про Англию сказал, что они чернокнижники. Нет, конечно. Там только один чернокнижник – Гаррет Саутгейт. И его футболистам нужно найти какое-то заклинание, которое будет сводить все его темные чары на нет. Я не знаю, как оно может называться. Вот в «Гарри Поттере» было такое заклинание «Либера Корпус». Оно отменяло действие другого. Какое здесь заклинание может быть, я, честно говоря, не знаю. Потому что вот это, оно, конечно, по отношению к сборной Англии не действует, но мы его вернем, потому что дальше будем говорить про футбол. А вы пока можете написать в комментариях свою версию заклинания для сборной Англии. На чемпионате Европы начинается время решающих матчей. Как и для нас, потому что мы следим за этим чемпионатом Европы на Спортсе и играем в фэнтези в Лиге футбольного клуба. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, и совсем скоро мы узнаем не только победителя Евро, но еще и победителя фэнтези на Спортсе. А теперь про главный матч этого Евро. Испания-Германия. Кто бы в этом матче не проиграл, любую бы команду было жалко. И жалко, что эта игра состоялась не в финале. Это с одной стороны. А с другой, мы ведь могли бы их там и не увидеть. Не каждый раз яркие команды добираются до финальной игры. Две сборные системы. Две самые яркие команды турнира. Ранняя травма Педри. Гол на последних секундах. Гол на последних секундах дополнительного тайма. Слезы Юлиана Нагельсмана на послематчевой пресс-конференции. Отвратительное судейство Тейлора. Все это было. Но центральной фигурой этого матча был обречен стать Тони Кросс. Он ею и стал. Хотя, наверное, и не в том образе, в котором мы его ждали. Почему-то с самого начала он решил устроить дестрой, ну прям вот как в той песне. Никогда никого не бил прежде, был тих, спокоен, со всеми вежлив. Да, Тони Кросс никогда не был джентльменом вроде Андреса Иньесты. Он скорее похож на Хави по своему темпераменту, по тому, как он спорит с арбитрами на поле. У Тони Кросса всего одна красная карточка за всю карьеру, которую он получил, вот, по-моему, в 22-м году за мадридский Реал. Было бы, наверное, очень грустно в матче, который по итогу стал последним для Тони Кросса в его великой карьере, видеть этого игрока только 10 или 15 минут на поле. Я думаю, что дольше он бы не продержался при другом судействе. Даже при судействе другого английского арбитра. Майкл Оливер, как известно, у него вместо сердца мусорный бак, он бы наверняка удалил Кросса. А вот Энтони Тейлор показал всю свою английскую душу. Или душонку. Тут смотря, за кого вы болеете. Наверное, для драмы было бы самое то. Центральная фигура этого матча, человек, завершающий карьеру, удален в самом начале игры. К Энтони Тейлору впоследствии было много вопросов, в том числе и по руке Марка Кукурелли. Это я обсуждать сейчас не буду, потому что хочется поговорить про Тони Кросса. Наверное, его удаление для драмы, для истории, было бы сравнимо с удалением Зинедина Зидана, тоже в его последнем матче за сборную Франции. Многих это поведение Тони Кросса разозлило, кого-то разочаровало, расстроило. Потому что, опять же, возвращаясь к той песне, круто быть пьяным молодым и злым. Молодым и злым. Тони Кросс уже не так молод. И мы никогда его таким, по сути-то, и не видели. И в этом матче все ждали от него другого поведения, привычного, точного и холодного расчета. В итоге в самом начале матча Тони Кросс сломал Педри, и теперь он не сыграет до конца Евро. Тони Кросс потом в прощальном письме принес извинения испанскому полузащитнику. Ну и закончилось все тоже достаточно трагично. Ведь Микель Мерино, который забил решающий гол, он на фланге сам отобрал мяч. И отобрал мяч он как раз у Тони Кросса, который за несколько минут до этого лежал на газоне, у него сводило ноги. Он просто не захотел уходить с поля в своей последней игре. А спустя несколько секунд Микель Мерино забивал этот мяч вот на глазах у Тони Кросса, буквально у него из-под носа. Уж извините за такую рифму. Праздновал Микель Мерино ровно так же, как и его отец на этом же стадионе больше 30 лет назад. И вот великая карьера великого игрока заканчивается так. Вы знаете, вот говорят, что в конце все обязательно будет хорошо. А если все еще не хорошо, значит, это еще не конец. Может быть, это действительно так, Тони? На этом матче удалось побывать редактору футбольного клуба и по совместительству комментатору Сетанте Спортс Диме Бажанову. Он это все видел, он все эти эмоции пропустил через себя. Поэтому мы открываем портал в Евро и передаем ему слово.
Вот буквально 10 минут назад Тони Кросс завершил футбольную карьеру. И так получается, что я наблюдаю за каждым этапом ее завершения. Я бы так это назвал. Потому что я комментировал последний матч Кросса на Сантьяго Бернабеу. Я комментировал его последний матч за Реал в финале Лиги Чемпионов против Дортмунда. И вот сегодня в Штутгарте на стадионе Mercedes-Benz Arena Германия проиграла Испании, и Кросс, соответственно, карьеру завершил. Это была игра, в которой, в общем и целом, было все. Была настоящая карусель эмоций, такие американские горки от довольно такой густой и не очень приятной тоски в первом тайме до фейерверка в тайме втором и в экстра-таймах тоже. Были чудовищные судейские ошибки. Чудовищные. И я думаю, что момент с рукой Кукурелли будут обсуждать долго, и его надо обсуждать. Я не буду сейчас пытаться как-то объяснять это с точки зрения новых трактовок, что вот, рука внизу, естественное положение, что-нибудь еще. Это просто не важно. На мой взгляд, с позиции здравого смысла это должен быть пенальти. И, честно говоря, наплевать, что написано в правилах. Если по правилам, это не пенальти, такие правила надо переписать. Вот что я скажу. Что касается футбола, то Нагельсман осторожничал. Нагельсман не выпустил Андриха, Нагельсман не выпустил Нико Шлоттербека. И в первом тайме у Германии были дикие проблемы с началом атаки. Сдерживать Испанию более-менее получалось, а вот создавать что-то самим у немцев не выходило вообще. Начало тайма второго, двойная замена в перерыве, гол испанцев. И, если не ошибаюсь, 4 замены. 4. Что творится на Энфилде, как говорится. Так вот, 4 замены Нагельсман сделал уже минуте к 55-60. Мне кажется, что когда такое происходит, тренер расписывается в том, что составом он не угадал. Честно говоря, потому что творилось на поле во втором тайме, у меня не было сомнений, что Испания дотерпит и выиграет в основное время. Потому что у Германии игра не ладилась, немцы психовали, бросались на поле прямо друг на друга, очень ругались, кричали. Но вот опять выходит Николас Фюлькрюк, опять Нагельсман, как будто бы переступая через себя, упрощает игру сборной Германии, и это опять работает. И понятно, задним умом легко рассуждать, что вот Фюлькрюга надо было чаще выпускать в старте, сейчас это уже не важно. Факт в том, что Фюлькрюк вышел, и Испанию придавили к штрафной так, что в итоге, ну, каким-то образом мяч там с рикошетом от штанги влетел в ворота. Дальше могло быть всякое. Дальше были качели, и на самом деле, с точки зрения ментальной устойчивости, для Испании это была самая сложная игра. И вот отрезок от гола Вирца и до гола Микеле Мерино, на мой взгляд, был для Испании самым сложным на этом чемпионате Европы. Испанцы могли проиграть. Ошибался Унай Симон. Были моменты у ворот, собственно, Симона, которые немцы не забили. Но в итоге Испания побеждает, и, честно говоря, я этому рад. Испания, на мой взгляд, лучшая по игре в футбол на этом Евро, и в матче конкретно против Германии Испания в футбол играла лучше. Не всегда, не все 120 минут, отрезками, но я скажу за себя, я рад, что Испания идет дальше. Ну а Германия, что Германия? Германия, за исключением игры Шотландии, ни разу не произвела впечатление непобедимой команды. И датчане, и венгры, и тем более швейцарцы и испанцы тоже могли наказывать Германию. Но вот со Швейцарией, Венгрией и Данией проскочили, а сегодня... Сегодня Германия, хотел сказать, едет домой, но она уже дома. Германия сегодня вылетает с чемпионата Европы.
Сборная Испании в полуфинале, но победа над немцами им далась большой ценой. По сути, это первая победа, как правильно заметил Денис Алхазов. Они потеряли Ленормана, потеряли Педри, потеряли Дани Карвахаля. И теперь вот этой яркой, романтичной, несущейся в атаку сборной Испании предстоит играть против циничной, сухой, прагматичной сборной Франции Дидье Дешама. Сборной, которая до полуфинала этого Евро добралась с тремя голами, и только один из них был забит самими французами, и тот с пенальти, то есть ни одного мяча с игры. Наверное, самым ярким эпизодом этой игры был момент, когда на трибунах показали крупным планом Лилиана Тюрама, который становился со сборной Франции чемпионом мира и Европы. Вот такой бы образ, в котором он пришел на стадион, как-то, я не знаю, перебросить, что ли, на сборную Франции, потому что пока все это очень серо и невкусно. Я видел мнение, что матч Франции и Португалии – это такая битва супертяжей. Очень низкий темп, очень высокая цена ошибки, потому что если пропустить редкий удар, то ты от него пошатнешься и можешь проиграть вообще весь бой. Может быть и так, но, прям скажем, своеобразное зрелище. А решалось все вообще в дуэли. В серии пенальти. Кстати, дуэль вполне привычный способ решения вопросов для французов, ведь там был фактически он зарожден, и там был написан первый свод, кодекс такой дуэли. Ну и как французы эти пенальти исполнили? Безошибочно против вратаря, который вот буквально несколько дней назад вытащил 3 пенальти из 3 подряд. Причем у французов пошли бить пенальти те, кто обычно этого не делают. А тут раз, Баркаля, Кюнде, Эрнандес кладут по девяткам. Но они явно это репетировали. И в этом плане ставка Дидье Дешама, конечно, сыграла. Ну а что касается сборной Португалии, безумно жаль Пепе. Крутой дядька, несносный дед, который в 41 год на оленьем шаге догоняет свежего Маркуса Тюрама, который вышел буквально несколько минут назад. Вот его очень жаль. Его слезы, они вот в самое сердце попали. И утешал его в этот момент Криштиану Роналду, а не наоборот. И Криштиану, конечно, тоже жалко. Но давайте признаемся себе, что отчасти он в этой ситуации сам виноват. Очень тяжело принять решение уйти, тем более уйти вовремя. Но я, правда, вот я весь турнир задавался вопросом, в чем сильные качества вот этого Криштиану? Какие они были раньше? Скорость. Он мог убежать от любого. Дриблинг. Он мог обыграть любого. Сумасшедший удар. Сумасшедшее чувство момента. Сумасшедший прыжок. Где это все сейчас? Криштиану уже не успевает за офсайдной линией. Сколько раз он туда попадал? Криштиану не выигрывает верховую борьбу. Ему до сих пор снится Ваня Дргушич наверняка по ночам. Он никого не обыгрывает. Когда он забивал последний раз со штрафного прямым ударом? Я последний такой момент помню на чемпионате мира 2018 года. Испания-Португалия. Василий Уткин тогда эту игру комментировал. И все. К сожалению, нам стоит признаться себе, и в первую очередь это нужно признать Криштиану, что его время прошло. И на другой стороне Килиан Мбаппе, который в этом матче вел себя по-роналдовски, и это совсем неплохо. Он ушел с поля в матче Франция-Португалия, получив травму. Команда заканчивала игру без него. И после свистка он вел себя как настоящий тренер. Он говорил речь в кругу, он заряжал своих партнеров. И вот смотрите, Мбаппе тоже очень любит быть в центре внимания. Он достаточно капризен. Сколько раз мы видели, что он спорит с судьями, всплескивает руками и даже иногда уходит с недовольным лицом на замену. В следующем сезоне он будет играть за мадридский Реал. А на другой стороне поцелованный богом юноша с прекрасной левой ногой, очень скромный, очень техничный, очень рано дебютировавший во взрослом футболе. И в следующем сезоне он будет играть за Барселону. Его зовут Ламин Ямал. Вам это ничего не напоминает? Нас в следующем сезоне ждет новое противостояние. Килиан Мбаппе против Ламина Ямала. Это новая веха. И это новое время. Новые герои. А для заслуженных ветеранов турнир получается уж совсем грустным. Кросс уходит после поражения в четвертьфинале. Роналду 0 голов на Евро. Мюллер вообще на чемпионатах Европы не забивал. Модрич, Пепе, Нойер. Все они, кажется, уже заканчивают. И в то же время это первое Евро для Нико Уильямса, для Ламина Ямала, для Флориана Вирца. А ведь есть еще Джуд Беллингем, есть Арда Гюлер, есть Джамал Мусиала. В общем, мне кажется, что мы упускаем важное в этом чемпионате Европы. Мне кажется, что мы сейчас на рубеже. Это смена эпох. И это время молодых. Вот та молодая шпана, которая прямо сейчас стирает с лица земли тех самых старичков. И кто-то из этой наглой молодой шпаны совсем скоро может стать чемпионом Европы в совсем юном возрасте. Нас ждут очень яркие полуфиналы. Во всяком случае, я на это надеюсь. Испания против Франции. Репетиция нового Эль Классико. Ламин Ямал против Килиана Мбаппе. Англия против Нидерландов. Прямо скажем, в каждой из пар есть кому задушнить. Но я все-таки надеюсь, что эмоциональный порыв и страсть к футболу возьмут вверх. Подписывайтесь обязательно на канал Василий Уткин в Ютубе, если еще не сделали этого. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наших выпусков. Подписывайтесь на канал Уткин Лайв, где мы стримим самые яркие матчи, обязательно будем стримить полуфиналы. Ну и, конечно, не забывайте, как сборная Англии и сборная Франции. Играйте в футбол.